У Генриха глаза лезут на лоб. Потом он хватает один из банкнотов, перевертывает и рассматривает, не фальшивый ли. «Повезло!» Со скрежетом бормочет он наконец. «Дурацки повезло!» «Мы это везение используем, Генрих», — говорит Георг. «Иначе мы бы не смогли уплатить по векселю, которому завтра срок. Ты бы лучше от души поблагодарил. Это первые настоящие деньги, которые мы получили, и они до черта нам необходимы». «Благодарить? И не подумаю». И Генрих удаляется, грохнув дверью, как истинный гордый немец, который никому и ничем не обязан. «Нам действительно деньги так необходимы?» — спрашиваю я. «В достаточной мере необходимы», — отвечает Георг. «Но теперь сосчитаемся. Сколько у тебя денег?» «Хватит. Мне прислали на билет третьего класса, а я поеду в четвертом и сэкономлю 12 марок. Потом я продал рояль, я не могу тащить его с собой. Эта старая шарманка принесла мне еще 100 марок. Все вместе составит 112 марок. На них я могу прожить до первой получки». Георг отсчитывает 30 голландских гульденов и протягивает их мне. «Ты работал как специальный агент, поэтому имеешь право получить за комиссию не меньше, чем Оскар Плакса. За особые достижения еще 5%. Возникает короткая борьба великодуший. Затем я соглашаюсь взять деньги на тот случай, если в первый же месяц слечу со своего нового места. «А ты знаешь, что тебе придется делать в Берлине?» Я киваю. «Сообщать о пожарах, описывать кражи, рецензировать брошюрки, приносить пиво редакторам, чинить карандаши, держать корректуры и стараться выдвинуться». Кто-то распахивает дверь ногой. Словно привидение, стоит в ее прямоугольнике фельдфебель Кнопф.
«Я требую 8 биллионов», — хрипит он.
«Господин Кнопф», — отвечаю я, — «вы видели долгий сон и не вполне очнулись. Инфляция кончилась. 2 недели назад вы еще смогли бы получить 8 миллионов за памятник, который приобрели за 8 миллиардов. Но сегодня их стоимость — 8 марок».
«Негодяи! Вы это нарочно подстроили!»
«Что именно?»
«Да насчет инфляции. Чтобы меня ограбить. Но я не продам его. Я дождусь следующей».
«Чего именно?»
«Следующей инфляции».
«Ладно», — говорит Георг, — «выпьем за это». Кнопф хватает бутылку.
«Держим пари», — спрашивает он.
«Какое?»
«Что я по вкусу узнаю, откуда эта бутылка».
Он вытаскивает пробку и нюхает. «Не отгадаете, это исключено», — заявляю я. «Когда водка из бочонка, может быть. Известно, что вы лучший знаток во всей округе. Но никогда водка бутылочная».
«А на сколько мы будем держать пари? На стоимость памятника?»
«Мы внезапно обеднели», — отвечает Георг. «Но 3 марками рискнуть готовы. Это и в ваших интересах».
«Хорошо. Дайте мне стакан».
Кнопф нюхает и пробует. Потом требует, чтобы ему налили 2-й полный стакан. 3-й. «Бросьте», — говорю я. «Отгадать невозможно. И можете не платить».
«Это водка из гастрономического магазина Брокмана на Мариенштрассе», — заявляет Кнопф.
Мы с изумлением глядим на него. Он угадал.
«Выкладывайте денежки», — хрипит он.
Георг отдает ему 3 марки, и Кнопф исчезает. «Как ему удалось узнать?» — удивляюсь я. «Или этот старый пьянчушка ясновидящий?» Вдруг Георг начинает хохотать. «Он же надул нас!» «Каким образом?» Георг поднимает бутылку. На дне наклеена снаружи крошечная этикетка. «И. Брокман. Гастрономия. Мариенштрассе, 18». «Вот жулик!» — говорит Георг одобрительно. «И какое еще у него зрение?» «Что зрение?» — отвечаю я. «А вот послезавтра ночью, когда он будет возвращаться домой и обелиска не окажется на обычном месте, он во всем усомнится. его привычный мир рухнет. «А твой разве рушится?» — спрашивает Георг. «Ежедневно», — отвечаю. «Как же иначе жить?»